Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 9 июля, сейчас 14.06, в студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, следим за тем, что творится на московских дорогах. Яндекс традиционно для понедельника показывает практическое отсутствие пробок в городе. 2 балла оценивает ситуацию Яндекс в эти минуты. Главные проблемы — это внутренний МКАД от Щелковского шоссе до Рязанки. Это внутренний же МКАД от Новой Риги до Волоколамки и внутреннее Третье кольцо от Беговой до Рижской эстакады. Вот тут вот есть главные проблемы. В остальном город все-таки зеленого цвета. Ну да, и еще Ленинградка в Химках. Там нет движения ни в ту, ни в другую сторону. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это выгода для бюджета от повышения налога на добавленную стоимость. Власти оценивают ситуацию примерно в 633,5 миллиарда рублей уже в будущем году. Это одна тема для обсуждения. Вторая тема. Аналитики JP Morgan дали советы по покупке валют на случай кризиса. Понятно, что это советы для больших покупок валюты, но мы попытаемся, что называется, принизить этот разговор до бытового уровня. Как бы то ни было, аналитики JP Morgan говорят о том, что наиболее крепки, даже если вдруг будет какой-то кризис, валюты Швейцарии, Японии и Соединенных Штатов Америки.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Наши эфирные координаты, напомню, да, и вот еще. Шестой спасенный в Таиланде. От пещеры Тхамлуанг в Таиланде только что отъехала скорая помощь с 6-м спасенным. Это срочное сообщение. Мы, напомню, следим за лентами новостей. Агентство РИА Новости буквально в эти минуты сообщает о том, что, возможно, уже 6 спасенных. Там, в Таиланде, поиски приостановлены, но это было в 13.59, но это еще и про другое, поиски людей, пропавших при крушении судна «Феникс» у берегов таиландского острова Пхукет. Напомню, что проблемы с пещерами — это уже давняя история. Спасатели в Таиланде, да, вывели 6 из 7 человек, которые уже более 2 недель находятся в пещере Хаулуанг. Это я уже по ТАСС цитирую. Агентство Киода сообщает, имя мальчика не называется. В ближайшее время ребенка доставят на вертолете в больницу. Ну и вот подтверждение того, что ребенка уже в больницу повезли, в эти минуты появилось. Теперь внутрироссийские темы. Это экономическая история сегодня. В заголовках средств массовой информации сообщение: власти подсчитали выгоду от повышения налога на добавленную стоимость. Согласно сегодняшним сообщениям, повышение НДС с 18 до 20% федеральному бюджету принесет дополнительные 633,5 миллиарда рублей уже в 2019 году. Это будет только первый год, когда будет действовать новая ставка. Это следует, как пишут из направленного Минфином в Госдуму проекта основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019, 2020 и 2021 годы. По новым подсчетам Минфина, повышение НДС принесет казне на 13,5 миллиарда рублей больше, чем изначально планировалось. Есть сопроводительная записка к законопроекту. В нем в свое время говорилось о том, что будет 620 миллиардов дополнительных доходов, а потом еще больше в 2020 и 2021, соответственно, 678 и 728 миллиардов дополнительно. Владислав Гинько, экономист и эксперт РАНХИКС, к нам присоединяется. Владислав Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Ну, во-первых, насколько справедливо составлены эти заголовки? Все-таки вот это повышение НДС – это выгода для бюджета или попытка найти недостающие в бюджете средства?
Ну, получается, на самом деле вопрос о том, что будет происходить настройка налоговой системы, ну, говорилось давно, я обратил внимание, что стояла альтернатива – либо поднимать НДФЛ, налог на доходы физлиц, либо повышать НДС, то есть выбрали НДС, поэтому, что касается вашего вопроса, Юрий, что, ну, как бы, тут вопрос такой, денег либо нет, либо их мало, как экономисты любят говорить, да, иногда, то есть если деньги появляются, то их можно зарезервировать, можно направить на выполнение различных национальных проектов, то есть здесь, ну, как бы не стоит вопрос, много или мало. Всегда хорошо, когда деньги в бюджет поступают,
значит, можно реализовать. Понимаете, безусловно, хорошо, когда деньги поступают в бюджет, но одно дело, когда налоги повышают в условиях, в которых денег в бюджете нет, а другое дело, когда хорошо, если денег там будет еще больше, чем сейчас.
Я понимаю, да, то есть можно было теоретически обойтись там без повышения НДС, но просто тогда пришлось бы увеличивать госдолг, да, то есть мы не Соединенные Штаты, мы себе позволить это не можем, потому что если мы увеличим госдолг, то это ударяет по российскому рублю.
Хорошо, рубль, вот эти 633, я понял.
Конвертируемая валюта, как доллар США.
Да, вот эти 633, прежде говорили 620, теперь 633, почти 634 миллиарда рублей. Насколько это много для бюджета? Это заметная сумма?
Да, это, безусловно, заметная сумма. Это можно даже привести по аналогии с человеком, да, то есть если у него есть некая зарплата, и ему удается еще что-то подзаработать, то для него это существенно. То же самое для бюджета. То есть, если мы то есть, как бы, бюджет, он в этом году уже выходил с профицитом, да, то есть, получается, дополнительные суммы, которые в будущем, они позволят этот профицит продлить и обеспечить стабильность вот этого именно профицита, того, что доходы будут больше, чем расходы.
Тогда
как с ними распорядиться, там Антон Силуанов говорил, то есть, ну, направить на различные...
Тогда следующий вопрос. Владислав Ильич, как только начинают говорить о том, что в бюджет надо добавить денег, так обязательно кто-нибудь напишет, что на самом деле было бы справедливее и, может быть, даже более эффективно, если бы эти деньги появились в бюджете за счет прогрессивного подоходного налога. Можно сравнивать возможное поступление для бюджета?
Ну, по идее прогрессивного налогообложения, Юрий, если кратко, да, говорить, она витает у некоторых в головах, да, но она заключается в ошибке. Вот следующее. То есть есть кривая Лафера, а по-простому говоря, она говорит о том, что если мы поднимаем делаем прогрессивную шлапку налогообложения, то собственные базы для исчисления этого налогообложения, она исчезает. Ну, по-простому говоря, те, кто зарабатывает большие средства, компании, состоятельные люди, они переводят свою налоговую базу в другие юрисдикции, где они уплачивают меньше налог. То есть мы не можем поставить железный финансовый занавес, потому что иначе мы превратимся в Северную Корею в этом плане. И, соответственно, многие корпорации, те же американские, да, то есть крупнейшая там поисковая система, не будем ее рекламировать, она не уплачивает налог на прибыль в Соединенных Штатах, а оплачивает его в Ирландии, потому что там ниже ставка налог на прибыль, и, соответственно, американские налоговики ничего с этим поделать не могут. Поэтому если мы поднимем, сделаем прогрессивную шкалу налогообложения, будем ждать, что идет больше денег в бюджет, чем от повышения НДС. Но это наивная вещь. То есть деньги больше не придут.
Хорошо, тогда следующий вопрос возникает в этой связи. Ну, хорошо, налог на добавленную стоимость будет поднят, к примеру. Это сейчас обсуждается в первом чтении. Это и депутаты уже согласились на подобного рода меры. Это достаточно или все-таки придется повышать еще какие-то налоги?
Это полностью достаточно, потому что мы смотрим на ситуацию, что уже сейчас дефицита нет бюджета, он с профицитом идет. Поэтому этого достаточно. Понятное дело, что поскольку наш основные экспортные товары нефть и газ, и экспорт приносит, и доходы с него приносят более половины доходов бюджета, то, естественно, мы зависим от мировой конъюнктуры на нефть и газ, и если товары очень сильно подешевеют, то нам придется изыскивать новые источники пополнения бюджета, но в том числе мы можем начинать проедать резервы, влезать в долги, то есть это, в общем, не факт, что в такой случае мы обязательно начнем снова повышать налоги.
Тогда смотрите. Теперь вопросы от наших слушателей. Вот, например, Мих пишет. Надо было бы пошлины на все импортное поднять, и тогда бы отечественное производство начинало развиваться, и налогов платилось бы больше.
Ну, это такая идея, она сродни тому, что надо выстроить забор, никого не выпускать из страны. Ведь я бы тогда в ответ нашему уважаемому радиослушателю предложил бы вообще, допустим, ограничить выезд россиян за границу. Они что же там тратят? Доллары, евро? Кстати, там суммы миллиарды долларов, которые увозят наши россияне, отдыхая скромно там на зарубежных курортах. То есть, рассуждая так, можно дойти, так сказать, до ручки, условно говоря, да, то есть импорт запретить людям тратить деньги за границу, не выезжать ни в Турцию, ни куда-либо, потому что, ну, вот именно такого рода ситуация. Ведь мы живем в глобальной экономике, и если мы попытаемся отгородиться от нее, то мы столкнемся с тем, что отчасти мы столкнулись сейчас, да, то есть мы увидели, что импортозамещение действительно есть, но, и, честно говоря, цены кусаются на наши отечественные помидоры и огурцы, мы это все видим.
Тогда дальше. Тут, может быть, путаница какая-то, потому что про разные налоги разные говорят, но 692-й пишет, а вот вы сказали, что в каких-то странах выше налоги, в каких-то ниже, и тогда там, где ниже, туда приходят крупные компании, крупный капитал, чтобы платить налоги. Так вот, 692-й пишет, почему же крупнейшие компании не идут платить налоги в Россию, когда говорят, что в России мизерные налоги?
Но они и не идут, потому что где-то еще где-то дешевле, то есть где-то меньше нужно платить ставки налога. Есть офшорные всякие юрисдикции там, и так далее, в которых то есть ставки еще ниже. То есть мы находимся в жесткой конкуренции, когда крупные компании, люди с большими состояниями, они имеют возможность выбирать, где они могут платить налоги. Если мы им скажем, вы зарабатываете в России, к примеру, да, платите здесь все налоги, то что они делают? Они собирают чемодан денег, садятся в свой джет и улетают, и больше здесь не появляются.
Вот. Тогда еще один вопрос. 413-й спрашивает, возвращая нас к истории, с которой мы начали, с повышения налога на добавленную стоимость. Итак, был 18, станет 20. На многие продукты вовсе не поменяется. Был 10, 10 и останется. И вот он спрашивает, конечно, про кефир. Я думаю, что кефир вряд ли изменится в цене. Хотя, может быть. 413-й спрашивает, вот простой покупатель покупает кефир, упаковку кефира за 58 рублей. НДС изменится. Эта упаковка подорожает? И сколько она будет стоить тогда?
Ну, представим, если бы на рынке был бы действительно один производитель кефира, то он мог бы это сделать. А поскольку производителей кефира много, ну, не так, как много там в теории, но их много, да, соответственно, они с друг другом будут конкурировать. То есть они прекрасно понимают, что потребитель высчитывает каждый рубль, а даже иногда и десятки копеек. Поэтому полностью переложить то, что в теории написано, да, это косвенный налог, производитель или ритейлер переносит на плечи потребителя, не удастся. Потому что кто-то будет думать, ну, слушайте, вот один из производителей, мой коллега, поднял цену, а я подниму цену не на 2%, а на 1.5%, и возьму себе долю рынка. Вот эта конкуренция, она как раз придет к тому, что цены, конечно, поднимутся, но не на 2%, они где-то посередине, на 1% поднимутся.
Хорошо. А теперь по поводу все-таки взаимоотношения между налогом на добавленную стоимость и другими попытками так или иначе пополнить бюджет и предложением пополнить бюджет за счет вот этого вот налога на доходы физических лиц.
Да,
так вот, смотрите, значит, наши слушатели пишут, если прогрессивный налог – это плохо, как вы говорите, и неэффективно, то как же, например, в Швеции налоги до 48% с физических лиц, которые шведы, в результате богатеют и развиваются?
Ну, тут, во-первых, мы должны вспомнить, не будем рекламировать известную мебельную компанию, основатель, который не платил налоги в Швеции, он платил в Швейцарии, именно потому, что это вообще символ, мы знаем эту мебельную компанию, она символ страны Швеции, да, но он ее не платил, он недавно ушел в мир иной, да, но вот всю жизнь он платил в Швейцарии. Это раз. Во-вторых, то, что в Швеции происходит, да, то есть в Швеции берут налог даже с пенсии. То есть ты должен с пенсии тоже уплачивать налог с дохода, он составляет 30%. Как развивается Швеция? Ну, она имеет высокий уровень жизни, но если вы спросите самих шведов, то я уверен, что я просто так получилось, что как раз Швецию раз упомянули, я в ней жил 3 года, хорошо шведским владею. Поэтому если я спрашиваю шведов, то они очень недовольны, и там можно долго об этом дискутировать. То есть, грубо говоря, нам всем хорошо, когда мы приезжаем в другие страны, видим эту страну. Конечно, видим эту страну из отеля гостиницы, сидя в кафе, ресторане, попивая кофе, другие напитки.
Я понял.
Давайте жизнь тогда местных населения, она далеко не такая.
Тогда последний, пожалуй, вопрос, возвращаясь, продолжая обсуждать эту идею. Значит, смотрите, повышение НДС принесет федеральному бюджету 630 миллиарда рублей. Ну, примерно посчитано. А великий немой наш слушатель пишет, слушайте, ну, богатые тоже у нас посчитаны. Вот так запросто убежать они все равно не смогут. Если взять и обложить повышенным подоходным налогом особо богатых людей, 633 миллиарда в бюджет мы получим?
Ну, это проходили все страны. Все страны проходили через это. Они знают очень простую вещь, что чем больше состояние у компании, у людей, тем больше они имеют возможность использовать различные инструменты для того, чтобы снизить налогообложение. То есть это вот действительно во всех странах. То есть дело в том, что, в принципе, идея понятна. Давайте мы поставим большую ставку, да, и тогда... А вот следующая вещь, которая звучит, что от этого мы получим бюджет дополнительных поступлений, вот в это не верится не потому, что я пессимист, а потому, что опыт других стран показал, что, ну, это не работает вот в таком железной связке. Просто поднял ставку, и богатые люди и компании сразу же стали уплачивать. Они переводят свои доходы, они используют различные схемы легальной оптимизации налога на прибыль. Там известнейшая, та же, например, американская сеть кофеен, не будем ее рекламировать, Великобритания, она годами не платит налога на прибыль, используя совершенно легальные способы оптимизации. Причем оптимизация устроена таким образом, что большинство их затрат оказывается в родительской компании, то есть в Америке. Но британцы ничего не могут сделать. То есть налог на прибыль нулевой у этой известнейшей на весь мир сети кофеен. Поэтому так просто не получится. просто поднял ставку и сидишь и ждешь, что они, значит, будут просто вот течь огромными потоками эти денежные.
Нет, ну, тут логика другая. Почему они берут налоги с нас, пусть возьмут налоги с других?
Ну, тут получается, даже если взять НДФЛ 13%, да, то, естественно, НДФЛ со 100 тысяч, он один, а с миллиона рублей совершенно другие.
Понятно. Поступления. Спасибо.
Да? Поэтому там уже сумма тоже большая, и здесь нельзя сказать, что, так сказать... И всегда эта речь идет очень простая вещь. То есть рассуждение о том, что можно обложить более большие состояния доходами, идет до тех пор, пока тот, кто за это выступает, сам не оказывается в ситуации, дай бог ему, да, получающим большие зарплаты или работая в компании с большими доходами. Тогда у него резко меняется.
Да, понятно. Спасибо. Владислав Гинько, экономист и эксперт Ранхикс, был с нами на прямой связи. Интересно, почему это простые люди должны платить за какие-то компании, которые сбегают и убегают? Подождите, вы все время путаете одни налоги и другие налоги. Простые люди, все граждане Российской Федерации должны платить налоги на доходы физических лиц. И вот тут как раз Владислав Гинько и говорил о том, что 13% от 10 тысяч рублей, 13% от 100 тысяч рублей и 13% от 100 миллионов рублей – это совершенно разные суммы, в том числе и для бюджета Российской Федерации. А почему не повышают возраст пенсионный для МВД и вооруженных сил? Об этом пишет 805-й. 692-й интересуется, как-то пишет новое старое правительство, все повышать рванулось. Надо бы, чтобы снижать что-нибудь планировали. А еще Игорь пишет, то есть налоги платят бедные? Еще раз, Игорь, налоги платят все. Просто речь идет о том, что в какой-то момент, когда вы повышаете налоги, к примеру, и человеку кажется, что эти налоги становятся несправедливыми, он ищет другое место, где можно будет платить эти налоги, где они будут меньше. А называют это экономисты оптимизацией. 7373948. И говорят, всегда подчеркивают в таких случаях, оптимизация налогов – это законно. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Алло.
Да.
Ну, хотел немножко поправить вот и выступающую и вас.
Прошу.
Налог у нас составляет самый подоходный не 13%, дали прогрессивный, а он сейчас составляет от 39 до 47%.
Не надо нас поправлять, потому что подоходный налог составляет 13%. Это другие. Слушайте, налоги, о которых
я
говорите
вы. Зарплату, я...
Нет, я еще не... раз. Нет, давайте вот так вот. Давайте спорить не будем. Все это написано в соответствующих законах Российской Федерации. Подоходный налог 13%. Общее налоговое бремя, оно выше. Но с этим, по-моему, никто и не спорит. Оно действительно намного выше. 222 пишет, прогрессивную шкалу тяжелее ввести и контролировать уплату, чем повысить НДС. Поэтому именно НДС и повышают.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следующая тема, это по поводу того, что может быть кризис. Кризис может быть мирового характера. Но пока, вроде как говорят аналитики JP Morgan, никаких причин, никаких предпосылок для такого общемирового кризиса нет. Но они на всякий случай дали советы по покупке валют. На случай, если вдруг такой кризис будет. Разговоры о глобальной рецессии, они еще раз подчеркивают, это преждевременно. Однако, если вдруг она наступит, сохранить капиталы можно будет в иенах, швейцарских франках, сингапурских и американских долларов. Аналитики JP Morgan 5 последних глобальных рецессий проанализировали и пришли к выводу, что в случае наступления очередного кризиса, в первую очередь нужно избавляться от валют развивающихся стран, а приобретать нужно именно японскую, швейцарскую, сингапурскую валюту. Ну и, конечно, американские доллары. Последние рекомендации банка выпущены были 6 июля, цитирую по Bloomberg. Причем японская валюта называется при этом наиболее привлекательным средством хеджирования во время кризиса. В банке подчеркивают, что не считают наступление, еще раз подчеркивают, что не считают наступление глобальной рецессии актуальным сценарием, но прорабатывают варианты насчет и начала такой рецессии. Спады, говорят они, это когда кредиторы могут попросить вернуть свои деньги. Николай Солобут, управляющий директор управляющей компании Finam Management к нам присоединяется. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, скажите, все-таки, значит ли нынешние рекомендации аналитиков JP Morgan, что валюты Швейцарии, Японии, Соединенных Штатов и Сингапура настолько крепки?
Ну, на самом деле, они все сравниваются с долларом США. И в этой ситуации, ну да, они все крепки, эти валюты.
Но можно ли вот эти вот аналитические выводы от JP Morgan использовать, что называется, в быту?
Нет.
Поясните, почему.
Ну, на самом деле, у нас валюта поступления – это рубль. Соответственно, мы свои бытовые траты рассчитываем в рублях. Рассчитывать траты в иенах или в швейцарских франках мы сможем тогда, если мы будем жить в Японии или в Швейцарии. Но мы это не делаем. Поэтому как в быту? Брать какие-то продукты, которые номинированы, доходные продукты, которые номинированы, например, в швейцарских франках, там обычный банковский депозит, он убыточен. То есть вы платите за обслуживание счета больше, чем нежели процентов начисляется по вашему банковскому счету. То же самое в Японии. Ну, то есть это абсолютно бессмысленная для нас информация.
Тогда другое. А если рассматривать как гипотетического инвестора, к примеру, государство под названием Российская Федерация, значит ли нынешние выводы аналитиков JP Morgan, что вообще-то было бы неплохо закупиться, к примеру, японскими иенами?
Нет, на самом деле здесь общая тенденция – это бегство от доллара. В чем вы будете хранить свои активы – это абсолютно второй вопрос. Первый вопрос – это надо бежать от доллара. Вот этот посыл, который сделал JP Morgan.
Подождите, но JP Morgan говорит как раз наоборот, что, если что, американская валюта так же крепка, как и сингапурская, японская или, к примеру, швейцарская.
Да, но при этом, причем он рекомендует не инвестировать в эту валюту, а хранить сбережения другой валюты.
А чем это можно объяснить? Вроде как и то крепко, но американскую валюту все-таки не трогать.
Да как, очень все просто. Понятное дело, что в краткосрочном лаге ничего особо сильно не поменяется. Мы говорим о долгосрочном лаге. Дело в том, что для рефинансирования долга США понадобится столько денег в будущем, что в природе нету столько денег. Поэтому, чтобы без всяких войн мирным путем разрулить ситуацию с американским долгом, нужно доллар США очень сильно девальвировать. И девальвировать не на 10-15-20%, а девальвировать в разы. И, в принципе, все прекрасно это понимают, и ФРС идет на это, он поднимает, полномерно поднимает процентные ставки, приводит к девальвации национальной валюты, к повышению инфляции внутри страны. То есть работа началась, понятное дело, что на текущем моменте она незаметна, эффект незаметен, но на долгосрочном периоде как бы всем все понятно. Дело в том, что инвесторы, которые слушают доклад JP Morgan, они в основном долговые инвесторы, то есть вкладывают в долги, в долговые инструменты. А это как минимум инвестиции от года и более. Поэтому им интересна перспектива, которую, что изменится именно через год, какой расклад будет через год, а не который расклад, а какой расклад будет завтра или послезавтра.
Тогда следующий вопрос. Параллельно вот этим утверждениям насчет швейцарской или сингапурской валюты или американского доллара, аналитики JP Morgan пишут о том, что валютам развивающихся стран ничего хорошего в ближайшее время, если, не дай бог, наступит эта рецессия, в общем, ждать не приходится. Но ведь это и российский рубль, нет?
Да, все правильно, потому что, как говорится, толстый сохнет, худой дохнет. Дело в том, что все равно Америка будет для покрытия своих долгов стягивать все деньги со всего мира, там, не мы чем-то катанем. Понятное дело, мы все вывернем карманы, спасем Америку, а у нас будет все плохо.
Ну и последнее. Виталий, наш слушатель, возвращает нас к бытовому разговору на валютную тему. Вот он пишет, если вы ответите, конечно, на этот вопрос. Вот у меня абстрактных 100 тысяч рублей. Куда положить вот эти 100 тысяч, чтобы не потерять и не обесценить?
Ну, это как бы вопрос интересный. Какие риски он для себя видит? Если он совсем без рисков, то это долговые инструменты, это самая высокая надежность, это ФЗ, долговые обязательства Российской Федерации. Менее надежный – это депозит, можно сказать, какой-нибудь.
В общем, ничего нового нет, либо облигации, либо банковский депозит.
Если он для себя не допускает рисков, если он допускает для себя хоть малейшие риски, то он 10 тысяч вариантов, куда можно вложить его деньги.
Когда вы говорите, если он не допускает для себя рисков, о каких рисках может идти речь?
Смотря какие он для себя допускает потери, каким он на интервале в один год он может для себя позволить. Потери в 2-3%, потери в 10-15%, потери в 30-40%. Соответственно, и доходности такие будут.
Понятно, спасибо. Николай Солобута, управляющий директор управляющей компании «Финам-менеджмент», был с нами на прямой связи. Мы обсуждали анализ представителей компании JP Morgan. Аналитики этой компании дали советы по покупке валют на случай кризиса. Это, безусловно, не советы физическим лицам, но тем, у кого много денег, эти советы могут быть эффективными. Валюты Швейцарии, Японии, Соединенных Штатов Америки и Сингапура особенно крепки, если вдруг случится рецессия, но четко говорят, особенно говорят об этом аналитики, подчеркивают это неоднократно. Пока, во всяком случае, ничего о приближающейся рецессии не говорит. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 9 июля, сейчас 14.36. В студии Юрий Будкин. Мы продолжаем. Здесь в центре очень серьезный дождик уже идет. Возможно, это означает усложнение ситуации на московских дорогах. Но пока Яндекс ничего такого не видит. Было 2 балла, стало 3. Но это не так серьезно, как могло бы быть, если бы серьезный дождь. Но особенно вот туда, в сторону, в западную сторону Москвы, как кажется, глядя с 8-го этажа в центре в районе Пятницкой, мне кажется, что там уже всех заливает. В этот момент 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, можно писать в Телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Может быть, кто-то из вас охарактеризует, к примеру, дождь на западе Москвы, насколько там все серьезно. Для того, чтобы понимать, великий немой, спасибо, конечно, что вы шлете нам огромные тексты, но таким образом нам довольно сложно следить за сообщениями других слушателей. Тем более, что вот, к примеру, новость, которую вы присылаете насчет россиянам запретили выращивать картофель, так это и не новость сегодняшняя. Это кто-то просто достал новость мартовскую, которая уже несколько месяцев, и зачем-то сделал контрол-копи. А теперь все думают, что это сегодняшняя новость. Это не совсем так. Ну вот для того, чтобы разбираться в этом. Тема, которую мы будем обсуждать в ближайшее время, это отмена ограничения режиссеру Серебренникову в сроках ознакомления с делом. Такое решение сегодня принято в Мосгорсуде. И сообщение о том, что туристические агентства, которые прежде работали под брендом «Натали Турс», стали массово менять вывески.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, прямой эфир, напомню, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить в прямой эфир 7373948. Ну и сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. В Крыму это заявление Патрушева, продолжают сыпаться теперь. Потас, цитирую, в Крыму выявлены факты бездействия чиновников по сносу самостроев, и вообще в Крыму, говорит Патрушев, сохраняется угроза дестабилизации. Министр Топилин говорит, индексация пенсии неработающим пенсионерам в случае повышения пенсионного возраста в 2019 году составит примерно 7%. А Силуанов говорит, что цена отсечения в бюджетном правиле вырастет до $45 за баррель к 2023 году. Напомню, что сейчас 2018, а нефть, в общем, сильно дороже, чем $45. Теперь по поводу ограничений в сроках ознакомления с собственным уголовным делом. Сегодня решение принято в Мосгорсуде. Там отменили ограничения режиссеру Кириллу Серебренникову в сроках ознакомления с делом. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на то, что происходит в зале Басманного суда Москвы. Там было заключительное слово Кирилла Серебренникова. Обвиняемый попросил отменить ограничение по ознакомлению с материалами. Надо сказать, что судья 30 мая дал режиссеру конкретный срок. До 19 июля надо прочесть все уголовное дело, то есть с ним ознакомиться. А теперь вот вроде как 19 июля совсем скоро, и вроде как не успевают прочесть. Тут важно понять, существуют ли какие-то ограничения. Да, и аналогичные решения были приняты по этому делу в отношении бывшего директора Гоголь-центра Алексея Малобродского, директора РАМП Софьи Апфельбаум и бывшего директора 7-й студии Юрия Итина. Напомню, что Серебренников, раз уж с него начали, обвиняется в хищении государственных средств, основанной им некоммерческой организацией 7-я студия. Значит, итак, 30 мая судья дает режиссеру срок до 19 июля. Будьте любезны, дело прочтите, ознакомьтесь. Не позднее, чем 19. Сегодня ограничения сняты. А адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов к нам присоединяется. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
А вообще, как регламентируется вопрос ознакомления с уголовным делом? Может быть такое? Часто бывает, чтобы судья сказал, вот вам 60 дней, будьте любезны.
Закон действительно предусматривает возможность ограничить обвиняемого и его защиту в ознакомлении с делом в случае, если есть основания считать, что они явно затягивают такое ознакомление. Общая практика говорит о том, что ознакомление с одним томом в день, а это где-то 250 страниц, это абсолютно нормальный темп. Учитывая, что мы знакомимся с 16 марта, и, ну, наверное, у нас было не более чем 75 рабочих дней, мы вполне могли ознакомиться с 75 томами, и это был бы нормальный темп. На самом деле, к сегодняшнему дню мы ознакомились более чем со 180 томами, нам осталось совсем немного, поэтому никаких ограничений на нас не должно было быть наложено.
Скажите, но что тогда произошло сегодня? Во-первых, сначала появились ограничения, теперь ограничения сняты. Что не так?
Ну, суд второй инстанции апелляционный решил, что решение суда первой инстанции не является законным и обоснованным. Мы пока не знаем мотивов, узнаем через 3 дня, когда получим полный текст этого постановления, и тогда поймем, почему апелляционная инстанция согласилась с нашими доводами.
Ну, вот если исходить из того, какое решение принял сегодня Мосгорсуд, как долго вы теперь можете читать уголовное дело и знакомиться с ним?
Ну, на самом деле, пока нас в очередной раз не ограничат. Но мы говорили об этом в суде первой инстанции, говорили в суде апелляционной инстанции. У нас нет никакого желания затягивать ознакомление с делом. И как только мы прочитаем все материалы и подготовим все необходимые ходатайства и жалобы, мы будем готовы подписать все необходимые документы. И я даже называл срок нам... В настоящее время, я думаю, будет достаточно 2-3 недель. Может быть, чуть-чуть больше, но это не 2 месяца и даже, наверное, не месяц.
Скажите, по вашей практике вообще, как часто речь идет о том, что устанавливают конкретный срок ознакомления с делом?
Это достаточно распространенная практика, особенно в больших делах, когда много томов дела, много... обвиняемых и защитников. Но всегда исходят все-таки из того, в каком темпе знакомятся защита и обвиняемые с материалами. Еще раз повторяю, мы поводов нас ограничивать не давали. Более того, с самого начала говорили следователям, дайте нам все материалы дела и 3 месяца, и мы все прочитаем. Нам просто очень долго не давали эти самые материалы дела.
Но вы говорите, что вы не давали повода, а решение суда первой инстанции все-таки было принято. У вас есть какое-то объяснение этому?
Ну, я говорил об этом в суде. Следствие почему-то вдруг решило нас ограничить, хотя за неделю до этого в суде по продлению срока домашнего ареста само в ходатайстве написало, что мы не затягиваем это ознакомление. Я не знаю, что у них произошло, и строить предположение не хочу и не могу.
Хорошо, тогда последний вопрос. Вот вы сказали, что вам осталось еще несколько недель в нынешнем темпе изучать материалы дела. 2-3 недели, может быть, чуть больше, это ваши слова. Вот когда это все закончится, это что означает? Когда начнется, собственно, рассмотрение дела в суде?
Это означает только то, что мы ознакомились со всеми материалами дела, после чего следователи должны будут подготовить обвинительное заключение, отправить... уголовное дело вместе с обвинительным заключением прокурору. Прокурор должен будет изучить обвинительное заключение и материалы дела и принять решение, можно ли это обвинительное заключение утверждать или нет. Если прокурор утвердит обвинительное заключение, то дело должно будет быть направлено в суд. Если нет, то оно вернется к следователям с указаниями прокуроров, что нужно устранить. Поэтому говорить о каких-то сроках сейчас очень сложно. После того, как мы закончим ознакомление, мы будем не властны над сроками. Это будет все в руках следователей и прокуроров. У прокуроров есть месяц на утверждение обвинительного заключения. Это максимальный срок. Вот, поэтому не могу вам сказать, когда начнется судебный процесс. Мы вообще считаем, что он не должен начаться. Нет никакого уголовного дела, и все обвинение абсолютно искусственное. Мы считаем, что дело должно быть прекращено, и когда я говорил о ходатайствах и жалобах, эти документы связаны с тем, чтобы прокуратура не утвердила обвинительное заключение.
Ну скажите, то, что произошло сегодня в Мосгорсуде, вы расцениваете как победу или это был технический вопрос?
Это был технический вопрос, но это все равно победа, поскольку мы добились и убедили суд второй инстанции в том, что ограничивать нас в сроке ознакомления абсолютно незаконно.
Спасибо. Адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов был с нами на прямой связи. Сегодня Мосгорсуд отменил ограничение режиссеру Серебренникову в сроках ознакомления со своим делом. Решение было принято. Суд до этого выслушал заключительное слово Серебренникова, а обвиняемый попросил отменить ограничение по ознакомлению. А адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов только что в эфире, здесь у нас, в эфире радиостанции «Говорит Москва», подтвердил, что они не затягивают ознакомление с уголовным делом. Для того, чтобы полностью ознакомиться, им нужно еще 2-3 недели. Может быть, среди наших слушателей есть кто-то, кто сталкивался с этой историей и может дать пояснение по поводу того, насколько сложно, к примеру, доказать, что люди пытаются затянуть вот этот процесс изучения уголовного дела. Или наоборот, как часто бывает такое, что суд не поддерживает требования следствия ограничить сторону обвиняемых по поводу того, как долго можно это уголовное дело изучать. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Да, вот, великий немой, пожалуйста, полагает, что это попытка затянуть дело до истечения срока давности, но раз вы так пишете, вы должны написать почему. А так получается, что это просто утверждение. Это просто был звонок специальный из Кремля, пишет 413-й. И, собственно, вот это пока все, что у нас есть по обсуждаемой теме. А что касается дождей, кстати, на западе уже Москвы, в районе Сити, глядя отсюда с Новокузнецкой, по-моему, уже и солнце возвращается, не то чтобы дождь. Через Останкино прошел серьезный ливень, пишет 692-й. Виталий, в районе метро Академическая, дождь простой, потопа нет. На проспекте 60-летия Октября рабочее движение. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, да. Я вообще Интерпрос-ресурс звоню, правильно дозвонил?
Нет, вы дозвонились в прямой эфир. 7373948, телефон прямого эфира. Если вдруг у вас есть что добавить к вопросу об ограничении тех или иных граждан в сроках ознакомления с уголовным делом, то милости просим. Несколько секунд, чтобы успеть дозвониться. Напомню, сегодня Мосгорсуд отменил ограничение режиссеру Серебренникову в сроках ознакомления с делом. Аналогичное решение было принято и в отношении бывшего директора Гоголь-центра Малобродского, директора РАМТ Апфельбаум и бывшего директора 7-й студии Юрия Итина. Всегда кто-то виноват у этих оппозиционеров, пишет 569-й. Воровать не надо. Ну вот насчет воровать не надо, 569-й, вам надо все-таки подождать. Подобного рода утверждения должен завизировать суд. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да, прошу.
По поводу ограничений в ознакомлении.
Да.
Алло.
Да, вы в эфире, мы слушаем вас.
Ну, как правило, удовлетворяют ходатайство следствия об ограничении. Но бывают и сбои. Например, когда следствие говорит, что надо знакомиться с 8 томами в день, то, к примеру, Тверской суд однажды отказал в удовлетворении этого ходатайства. Но они пошли через неделю к другому судье. Есть такая неверова, которая сказала, ну, ничего страшного.
Можно еще раз, тогда получается из ваших слов, что то, что сегодня произошло по делу Серебренникова, это скорее исключение, чем правило?
Скорее исключение, конечно. Потому что обычно они идут, ну, как бы, они удовлетворяют именно ходатайство следствия. Следствие, если им надо тянуть 217-ю, так называемое, ознакомление, то они и сами не идут никуда, но и знакомятся. А в это время они чего-нибудь там исправляют.
Но еще раз, я понял, но скажите, у вас есть какое-то объяснение? Это потому что дело, что называется, общество интересуется этим делом. Почему такое решение сегодня принято в Мосгорсуде с вашей точки зрения?
Алло.
Понятно, у нас проблемы со связью. Андрей Спасатель сообщает нам, что сильный ливень, который, судя по всему, с запада так севером прошел через Москву, теперь в районе Шереметьево, и там даже самолеты, по его данным, не летают. А Теодор при этом пишет, что на Соколе, к примеру, уже солнце. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Да, да. Это вот опять я,
да, прошу.
У меня пропала связь. Что вы спросили?
Я спрашивал о том, что раз вы говорите, что это скорее исключение, чем правило, то
да.
Чем вы объясните сегодняшнее решение Мосгорсуда по делу Серебренникова? Просто общество сильно этим делом интересуется?
Да, конечно, политика, исключительно политика, потому что обычно они говорят, ну и что, пусть сейчас идет, потом дознакомится. Например, потом попадет дело в суд, и даже если человек под стражей и заявляет, допустим, судье, что вот я до конца не ознакомился, судья делает такие вещи. Например, ах, не ознакомились, ну тогда мы каждый день будем вас заставлять сюда в суд, и вы будете в конвойном помещении знакомиться с этими томами. И человек в 4 часа утра идет на сборку, потом едет к суду и знакомится. И через 3 дня он говорит, все, я больше не хочу знакомиться, мне все понятно.
Мне и так все понятно, спасибо. Сегодня Мосгорсуд отменил ограничение режиссеру Серебренникову. Его адвокат говорит о том, что для того, чтобы с делом действительно ознакомиться, стороне Серебренникова нужно 2-3 недели, может быть, чуть больше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение из Лондона, цитирую ПАТАСС, доказательств, что отравление в Эймсбери напрямую связано с нападением в Солсбери на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Его дочь Юлию следствия пока нет. Об этом в понедельник, пишет ТАСС, заявил журналистам в Лондоне глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Базу. А расследование ведут офицеры контртеррористической полицейской сети Великобритании. Это уже перевод прямой речи Нила Базу. Так вот, расследование ведут офицеры контртеррористической полицейской сети Великобритании. Они не могут сказать в настоящий момент, связано ли нервно-паралитическое вещество, обнаруженное в этом инциденте с нападением на Сергея и Юлию Скрипалей. Однако это остается главной линией нашего расследования. Так что все-таки чуть иначе тут заявлено. Расследование ведется. Пока нет ответа, связано ли это с делом Скрипалей, но это остается главной линией расследования. Так говорят в Лондоне. Следующая тема. Работающие под брендом Натали Турс агентство, это туристические агентства, стали менять вывески. Как сообщается, компании переходят под франшизы других крупных фирм, которые не считаются сейчас проблемными. Агентства пытаются не отпугнуть клиентов. Так Интерфакс пишет, ссылаясь на Ассоциацию туроператоров России. Надо сказать, что нет информации по поводу того, что, к примеру, туроператор Натали Турс произвел выплаты за несостоявшиеся туры. Известно только про 800 тысяч рублей, о которых сообщалось на прошлой неделе. Прямой эфир. Нам нужны люди, которые, возможно, в эти минуты меняют вывески. Работали под брендом Натали Турс, теперь с кем-то другим пытаются работать. Или туристы, которые столкнулись с этой историей, неких перестановок или серьезных изменений на туристическом рынке. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Параллельно мы смотрим сообщения на информационных лентах. Здесь есть новые сообщения по поводу ДТП под Тулой. Там три человека погибли. Столкнулся грузовик и легковушка, Volvo и ВАЗ-2115. Автодорога Тула-Белев в районе деревни Хапилово. Сегодня ночью это было, около 2 часов ночи. Легковой автомобиль загорелся. Там 3 человека погибли, водители, 2 пассажиров автомобиля ВАЗ-2115. Сообщение со ссылкой на экстренные службы региона. Теперь к турагентствам все-таки давайте вернемся. Кто-то сейчас покупает путевки, столкнулся с тем, что вам говорят, что путевку надо каким-то образом переоформить. Или, к примеру, вы работаете в агентстве, которое, как сообщается, меняют вывески. То тогда тоже набирайте номер 7373948.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
569-й, вот это мы любим всегда спорить в таких случаях. Если вы пишете, у оппозиционеров всегда кто-то виноват, воровать не надо, вы в некотором смысле предполагаете, что они воруют. Ну, это так следует из вашего текста. Поэтому истину, что воровать не надо, суд подтверждать не должен, 569-й. Подтверждать нужно, что тот или иной человек вор. Ну, если он действительно воровал. А воровать не надо, это все знают. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем и возвращаемся к ситуации на туристическом рынке. Если я правильно понимаю, с нами Майя Ламидзе должна быть, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Майя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, так вот, как много таких агентств, которые, как вот теперь в СМИ пишут, меняют вывески и работали раньше под брендом Натали Тур, а теперь будут работать под какими-то другими брендами?
Ну, нам известно минимум 15 таких агентств. Это та информация, которую, на основании которой мы сделали такой вывод.
Вообще, и что происходит? Это... Я понял, ну 15 это, как кажется, не очень много. Что происходит на рынке? Там достаточно спокойно и особых проблем нет в связи с этими проблемами Натали Турс и не только Натали Турс, насколько я понимаю.
Ну, в целом на рынке, если говорить про какие-то количественные показатели, да, безусловно, спокойно, но неспокойно, весьма даже неспокойно у тех туристических агентств, чьи клиенты находятся, я бы сказала, в таком состоянии неопределенности из-за ситуации, которую переживает Натали Турс. Вот эти агентства, конечно, находятся в крайней степени нервозности, потому что, с одной стороны, компания не скрывается и разъясняет порядок действий, с другой стороны, ясно, что ничего не ясно.
Но сколько времени должно произойти, прежде чем, наконец, станет хоть что-нибудь ясно для людей, которые, в общем, заплатили деньги и собирались так или иначе отдохнуть летом 2018 года?
Мы очень надеемся, что в течение последующих 3 дней эта ясность, наконец, наступит. потому что это невозможно, это не может продолжаться бесконечно.
Эта ясность зависит от людей из Натали Турс?
Напрямую, да.
Скажите, а что может сделать Натали Турс за 3 дня для того, чтобы эта ясность наступила?
Ну, как вы понимаете, слово «ясность» не подразумевает немедленной выплаты компенсации, да, всем. Ясность подразумевает прозрачный порядок и четкий ответ на вопрос. Человек не может улететь до 30 сентября, когда, куда ему прийти, как подписать документ, чтобы он в обозначенные сроки, внятные, не вообще там до конца года, в обозначенные сроки мог бы рассчитывать на компенсацию своей поездки.
Скажите, ну вот когда вы описываете ситуацию, вот так должно быть. Ведь, ну, Натали Турс не первая, у которой возникают проблемы на туристическом рынке. Обычно так и происходит или все-таки обычно происходит иначе?
Нет, Натали Турс нельзя сравнивать с теми, очень любят сравнивать с 2014 годом, когда компании останавливали работы.
Да, вот объясните разницу.
Исчезали с радаров. Натали Турс не останавливает работу. За день до объявления об аннулировании всех туров до 30 сентября компания открыла новый офис в центре Москвы. Поэтому случай с Натали Турс несколько нестандартный. Компания намерена, пока по-прежнему намерена, продолжить работу с 1 октября.
Но вот это вот аннулирование, я понимаю, но вот это аннулирование туров, если вот все нормально. Мы исходим из того, что в течение 3 дней станет понятно, что все нормально, и это будет отработано и сработает нормально. То есть все, кто купили у Натали Турс туры с началом до 30 сентября, они должны, да, будут куда-то прийти и получить деньги назад.
Ну, на самом деле компания как бы так и объявила. Там есть разные формы заявления, которые надо заполнить. У туриста есть выбор, либо он берет тур вместо денег, он согласен на компенсацию в виде тура с 1 апреля 2019 года, либо он говорит: нет, я не хочу никаких там гарантийных обязательств, я хочу деньги вернуть. Вот там, где возникает, что я хочу вернуть деньги, вот там и самый большой клубок неопределенности на данный момент. И вот мы надеемся, что в течение этих 3 дней вот этот клубок, он как-то будет разложен, и туроператор скажет, что, знаете, мне хватит денег на всех, или мне не хватит денег ни на кого, и поэтому, простите, я не смогла, да, ну и так далее. Определенность означает ясный порядок действий. В случае со всеми другими туроператорами алгоритм был совершенно другой. Там задействовалась финансовая гарантия, там подключалась турпомощь. Здесь туроператор недвусмысленно заявил, что ему ничего содействия не нужно, он сам со всем справится.
Последний вопрос в этой связи. Вот вы уже сказали про то, что это немножко другая ситуация, но как бы то ни было, а государство участвует в истории вокруг Натали Тур, или ему там просто делать нечего пока?
Нет, государство как-то участвует. В данном случае мы говорим про Ростуризм. Насколько я знаю, глава Ростуризма съездил в те страны, где партнеры просили повторную оплату с туристов, попросил туристов не шантажировать. Но на самом деле, на наш взгляд, государству надо было подключаться несколько раньше, потому что сильно тревожные звоночки относительно Натали Турс начали звучать с 2015 года. И мы, что называется, об этом аккуратно предупреждали. Аккуратно, корректно, чтобы не ущемить честь и достоинство деловой репутации юридического лица, работающего на рынке. И государство тогда было прекрасно осведомлено о тех проблемах, которые возникали у Натали с партнерами. На протяжении последних 3 лет, как минимум раз в месяц за последний год каждую неделю, туристов не заселяли. И туристы оплачивали повторно свое размещение. Потом им эти деньги компенсировались туроператором. Такой алгоритм работы, ставший привычным для туроператора, показывает, что туроператор находится в плохом состоянии. Это неправильная работа для туристической компании.
Спасибо. Майя Ламидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, была с нами на прямой связи. Сегодня в заголовках СМИ, работающие под брендом Натали Турс агентства стали менять вывески. По словам Майи Ламидзе, в Ассоциации туроператоров России, по меньшей мере, в ближайшие 3 дня ждут какой-то определенности по поводу всей ситуации вокруг Натали Турс. Прямо сейчас новости.